Вревский развязал тесемочку и открыл папку.
«Допроса официального я вести не намерен», — сказал он. «Это дело завтрашнего дня».
«Выспитесь, позавтракайте, чем тюремный бог послал, а потом мы поговорим уже, как положено, с протоколом и, может быть, сочной ставкой. А сейчас мне хотелось бы рассказать вам о нашем деле, как я его понимаю. Меня никто не заставляет этого делать, но я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, в частности, любопытство».
Вревский поглядел на Андрея, прищурился, потом спросил. «А если у вас нет настроения вести сейчас со мной беседу, то мы в самом деле отложим все на завтра. Я уже не спешу».
«Я тоже заинтересован, чтобы недоразумение закончилось как можно раньше».
«Недоразумение? Вы упрямый человек, Берестов. Ну да ладно, с чего мы начнем?»
Вревский полистал папку, в которой были подшиты 1-2 листов, потом захлопнул ее.
«Документы бесчувственны», — сказал он, — «жизнь куда интереснее. Итак, жил-был один студент. Жил он с тетей в Симферополе, женщиной во всех отношениях достойной. Вот кого мне искренне жаль».
«Мне тоже», — согласился Андрей. «Она вынуждена переживать из-за того, что вы не можете найти настоящих преступников».
«Ну, полно, полно».
«И какое вы имели право искать меня в Симферополе и рассказывать тете о всех этих мерзостях? Кто дал фотографию в газету?»
«Итак», — Вревский постучал костяшками пальцев по синей папке, — «молодой человек не любит своего отчима, близости между ними нет, но он притом пользуется его средствами, так как отчим — человек состоятельный, хоть и расчетливый. Год назад, а может быть ранее, перед поступлением в университет молодой Берестов наносит визит отчиму, и тот рассказывает ему, что открыл на его имя счет в Московском коммерческом банке. Однако до завершения образования пасынок имел право пользоваться лишь процентами с положенной суммы, а этого только-только хватало на жизнь».
«Мне хватало», — сказал Андрей.
«Голубчик», — сказал Вревский, — «когда я учился, то хотел стать прокурором. И знаете почему? Я люблю строить законченную картину преступления, интересуюсь душой преступника, обстоятельствами его жизни, которые могли толкнуть его на преступление. И главное, я хотел стать прокурором, потому что его речь никто не прерывает».
«Мы еще не в суде».
«Тогда тем более поимейте ко мне уважение. Я излагаю плоды моей умственной работы».
«Хорошо», — согласился Андрей. «Всегда приятно обнаружить в оппоненте слабину, а Вревский был тщеславен».
В последнюю встречу отчим, не имевший иных наследников, рассказал пасынку о том, что хранит ценности в шкатулке красного дерева, спрятанной под паркетом в кабинете на втором этаже.
«Вы знаете, что шкатулка была красного дерева, значит, вы ее нашли».
«Вот именно», — Вревский был доволен маленьким эффектом, — «знал наследник и о сейфе в кабинете отчима, хотя полное содержимое сейфа нам до сих пор неизвестно, но это дело времени. Полагаю, что там хранились некие бумаги, связанные с угнетавшей Андрея Берестова тайной его рождения».
Андрей поморщился. Вревский будто раздевал его, залезал пальцами под кожу.
«Внешне жизнь молодого Берестова в Москве была лишена особых событий. Он даже участвовал в археологической экспедиции профессора Авдеева и совершил попытку соблазнить одну из студенток, что ему не удалось и ударило по самолюбию. В беседах с той студенткой он говорил о своих честолюбивых планах. Молодые люди часто раскрываются перед объектом своих вожделений». Андрей никак не мог вспомнить, о каких честолюбивых планах он мог говорить с Тилли, но надо отдать должное Вревскому, до Тилли он тоже добрался. Не иначе, как за те дни, что Андрей плыл в реке времени, он побывал не только в Симферополе, но и в Москве. Вревский, насидевшись за столом, поднялся энергично ходить, останавливаясь у окна и каждый раз пронзая холодным бледным взглядом своего пленника. «За последний год господин Берестов дважды посещает Ялту. Хотя это путешествие не близкое. Он был там на Рождество, а затем прошедшим летом. Что могло подвигнуть его на эти путешествия?»
«Вы же отлично знаете, Александр Ионович», — сказал Андрей, — «я хотел увидеть Лидочку Иваницкую, об отношениях которой со мной вам известно».
«Господин Берестов может объяснить свои поездки по-своему, но исследователь имеет право на версию, и будьте любезны ее выслушать. Я полагаю, что вы приезжали в Ялту, пытаясь получить деньги от отчима».
«Ну зачем же мне деньги?»
«Должен сказать вам из собственного опыта, что тихие, лишенные внешних пороков люди часто таят в себе вулканические страсти. Зачем вам деньги? Зачем деньги молодому тщеславному человеку, который знает, что у его престарелого отчима лежат без движения и пользы многие тысячи рублей и ощущает несправедливость этой ситуации?»
«Вы хотите рассказать мне что-то из Достоевского?»
«Не петушитесь. Достоевский был большим знатоком человеческих душ», — сказал Вревский наставительно. «Я бы советовал читать его как следователям, так и преступникам».
«Спасибо за урок».
«Это не последний урок, который вы от меня получите», — сказал Вревский. «Итак, наш герой пытался на Рождество получить у Сергея Серафимовича некую сумму денег, но, очевидно, безуспешно».
«Ну, не нужна мне некая сумма. У меня есть показания близкого вам лица».
«Кого?»
«Пробыв в Ялте всего один день, господин Берестов срочно возвращается в Симферополь. Если бы его визит был связан с делами сердечными, я убежден, что господин Берестов провел бы в Ялте куда больше времени, ведь были каникулы, куда спешить?»
«Я должен был вернуться на похороны матери моего гимназического друга Беккера. Вы можете проверить».
«Вы знали о смерти матери господина Беккера до отъезда?»
«Знал».
«Похоронили бы и ехали в Ялту. Или поехали бы за 3 дня до того срока».
«Нет. Вас держало в Симферополе совсем другое». «Ну как объяснить ему, что я узнал правду об отношениях Коли Беккера и Лидочки от Маргариты лишь за день до похорон Елизаветы Юльевны? Впрочем, это уже давно не играет роли».
«У вас была совсем другая цель», — повторил Вревский. «Пахомов».
Возглас был столь неожиданным, что Андрей вздрогнул. Тут же в дверях возникла щекастая рябая физиономия полицейского.
«Слушаюсь, вашество».
«2 стакана покрепче».
Полицейский исчез.
«На чем мы остановились? Ага. На вашем возвращении в Симферополь. Вы вернулись, потому что поняли, добром от отчима ничего не получишь. И тогда в вашей голове созрел план злодейского преступления». Вревский повысил голос, словно поставил точку.
«Что вам говорит фамилия Денисенко?» — спросил он, глядя на Андрея.
«Какая фамилия?»
«Де-ни-сен-ко».
«Ничего не говорит».
«Другой реакции я и не ожидал», — сказал Вревский.